Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 21 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Что Россия умалчивает о Евромайдане. Агрессор взялся за Селидова. Снова ракеты по гражданским объектам. Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев 20 ноября США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. Согласно сообщению на сайте Минобороны, США в него вошли одна установка реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и дополнительные боеприпасы к ней, зенитные ракеты «Стингер», 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и так далее. Кроме этого, ВСУ получат более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия, боеприпасы для обезвреживания препятствий и зимнее снаряжение. Прямая речь. Я думаю, они готовы к боевым действиям зимой. И, конечно, они проделали большую работу в прошлом году, прокомментировал успехи сил обороны министр обороны США. После этого американское издание The Washington Post сообщило, что передача только одной установки «Хаймарс» может свидетельствовать об ее уникальной модификации. Это может говорить о том, что США передали ее для применения дальнобойных ракет «Атакамс» или ракет GLSDB на 150 километров. В студии поговорим о том, что за установку сюрпризом «Хаймарс» США передали Украине, что изменит на фронте новое дальнобойное оружие в руках ВСУ и как силы обороны будут воевать с Россией этой зимой. Сегодня с нами будут подполковник, начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитё и израильский военный обозреватель Давид Шарп. Друзья, подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большее количество людей. Сначала фронт.
Бахмут. Армия Украины отбила атаки на Андреевку и Клещеевку, а также Пивденне. Все это южный фланг. На всем Восточном и Южном фронте агрессор в эти сутки не использовал авиацию. Западный край Донецка. Российские войска за сутки штурмовали Новобахмутовку, Степовое, Авдеевку и Первомайское. Они продолжают попытки сузить кольцо вокруг Авдеевки. На Мариинском участке россияне штурмовали Победу, Новомихайловку и западную часть Мариинки. Дипстейт говорит о продвижении агрессора на юг от Новомихайловки. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска атаковали Синьковку и Петропавловку. На юге Донецкой области повторились попытки РФ атаковать Старомайорское.
В Селидово российская ракета попала в здание центральной больницы и шахты. Всего двое погибших и 8 раненых. На территории больницы один корпус частично разрушен, один поврежден, один человек погиб. Также один мирный житель погиб на территории шахты, а группу горняков пришлось аварийно поднимать на поверхность. По состоянию на 14:30 на территории больницы продолжались аварийно-спасательные работы. Видео с места от моего коллеги Сергея Горбатенко.
Ночі черговий злочин агресора. Це пряме потрапляння до лікарняного приміщення, до двох корпусів: інфекційний корпус і корпус поліклініка. Ударна хвиля нанесла руйнування і іншим приміщенням нашого лікарняного містечка. Це дійсно надзвичайна подія, яка перешкоджає на даний час, дуже перешкоджає наданню медичної допомоги. Але ми з цим впорались. Ми всіх наших хворих, які були на лікуванні в нашій лікарні, скерували до ближчих до нас лікарень. З колегами ми на зв'язку, вони перехопили. Зараз всі ресурси лікарні скеровані на подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми плануємо через декілька днів знову повернутися до штатної роботи. Ворог підступний. Він б'є по цивільних об'єктах, він б'є по святому. І в тому його така варварська особливість.
З нами спікер групіровки войск «Хортиця» Владимир Фітьо. Владимир, добрый вечер.
Доброго вечора, слава Україні.
Героям слава. Владимир, розкажіть нам, що останні дні змінилось на оперативній обстановці на ваших участках, я так розумію, це Лиман, Сіверськ, Бахмут.
Так, в районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» ворог продовжує свої атакувальні дії. В напрямку Куп'янська тривають спроби спочатку бойові дії біля Синьківки для того, щоб створити плацдарм для наступу на безпосередньо на Куп'янськ. Куп'янськ – це важливий вузловий центр логістичний, який під час минулої окупації російськими окупаційними військами здійснювали через нього постачання провіанту та боєприпасів для цього, для російської окупаційної армії. Тут за минулу добу наші українські захисники відбили 10 атак ворога. Це Синьківка, Петропавлівка. Противник обстрілював наші позиції 288 разів з артилерії та використав 11 дронів камікадзе по українських захисниках. Тим не менше 96 росіян вдалося ліквідувати та знищити 11 одиниць військової техніки. Щодо Лиманського напрямку, там противник проводить перегрупування, підтягує резерви і, знову ж таки, не відмовляється від подальших планів для здійснення наступальних дій. Бахмутський напрямок. Тут ситуація вже напружена більше 2 тижнів. Російські окупанти переходять від оборони до атакувальних дій, намагаються повернути раніше втрачені позиції. Наразі бойові дії відбуваються біля Кліщіївки, Авдіївки. За минулу добу 20 ворожих атак було відбито. Ми бачимо, що кількість ворожих атак на даному напрямку більше вдвічі, ніж на Лиману-Куп'янському. Бачимо, що загострення відбувається. 8 дронів камікадзе використав противник по наших позиціях та здійснив 215 обстрілів. Тим не менше вдалося ліквідувати 107 військовослужбовців окупаційної російської армії та знищити 3 одиниці військової техніки. Загалом за перший тиждень листопада було ліквідовано понад 6,5 тисяч осіб російської армії, знищено близько 800 одиниць військової техніки, серед яких 79 танків та 170 одиниць різних артилерійських систем.
Владимир, под Бахмутом у оккупантов какая задумка? Там продолжаются вооруженные силы Украины, я так понимаю, наступательные операции к югу от Бахмута, а россияне, они там что, хотят высоты захватить, да, и воспрепятствовать этому продвижению?
Основна їхня мета – це, принаймні, саме мінімальна – це повернути втрачені позиції, які були до того. Тобто вийти на ці лінії, які вже були ними зайняті і з яких було вибито. Загалом, вся лінія фронту, вона активна. Завдання мінімум – це мінімальні, здобути мінімальні перемоги, тому що незабаром все ж таки будуть вибори президента і необхідно буде хоч щось подати за перемогу в даній війні.
Расскажите о тактике оккупантов, что они делают, как они воюют на северном направлении. Вот много сказано, что под Авдеевкой начали они уже наконец беречь бронетехнику, больше использовать пехоту. Что у вас, как выглядят эти штурмы?
На нашій лінії фронту застосовуються штурмові підрозділи «Штормз», «Штормв». І «Шторм» сформовані з колишніх військово-ув'язнених та військових штрафників. На ділянках фронту, де коротше відстань, відбуваються безпосередньо піхотні штурми, там ворог не шкодує своїх солдатів. На ділянках, де відстань між позиціями більше, доводиться застосовувати ворогу броньовану техніку для підвозу піхоти та за підтримки танків, відповідно. Але на даний момент погода змінюється і використання техніки робиться все важче, і на таких важчих ділянках, відповідно, піхота противника одразу приречена на поразку.
В конце октября, в начале ноября россияне активизировались на северо-западе от Бахмута, это Богдановка, Хромово. Выглядело так, что они пытаются вот разжечь одновременно два фланга. Ну, а последние пару дней, это из свода Генштаба и проекта Deep State, активность там снизилась. Это такое обманчивое ощущение, вот имею в виду север от Бахмута. Не хватило у них сил на то, чтобы разжечь там ситуацию?
Ви знаєте, підготовка до атакувальних дій, вона тривала досить довгий час. Ми бачили, що ворог готується, ми так само готувалися, відповідно, і противник намагається промацати слабинки в українській обороні. На даний момент стратегічних успіхів якихось в нашому районі відповідальності немає, але спроби противник не припиняє.
Що відбувається зараз в районі железної дороги возле Кліщіївки?
Біля Кліщівки зараз противник якраз на цьому напрямку найактивніший. Він намагається вибити українські підрозділи саме з цих позицій, в яких він був попередньо втрачений. І на даний момент тривають бої. Противник застосовує весь арсенал, ну, переважно це, звичайно, це йдуть його штурмові групи, і на даний момент українські військові дають відсіч противнику.
Владимир, ну вот продолжает Россия наступать по всему востоку Украины. Вы видите какие-то сейчас приоритетные для России направления, или вот они пробуют везде и щупают слабые места?
Звичайно, в них є основні якісь такі задачі, які зараз визначені перед ними. Це на нашому напрямку Куп'янськ, це на нашому напрямку Бахмутський напрямок. Але тим не менше вони комбінують, вони пробують, маючи такі певні резерви, вони готувалися до цього, готувалися десь в районі 3 місяців, підтягували резерви, готувалися. І ми це все ж бачили, знову ж таки, робили симетричні дії. Але є основні напрямки, є основні завдання, а є другорядні, і, можливо, вони таким чином пробують десь знайти саме слабшу сторону, де буде їм простіше. На даному випадку їм нема такого напрямку, де, принаймні на нашому, де їм простіше.
Спасибо, Владимир. Владимир Фетьосный був спікером групіровки войск Хортіса. Спасибо большое за ваше время. 10 лет назад в Україні началась революція достоинства, которую многие считают началом новой истории Украины. Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводилась к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Чем был Майдан на самом деле? Донбасс реалии вспоминают главные этапы революции.
10 лет назад в Украине начался Майдан, который позже перерос в революцию достоинства. Все эти годы Россия, которая ведет войну против Украины, распространяла фейки о Майдане. Их суть сводится к тому, что не Кремль напал на суверенную страну, а якобы праворадикалы с Майдана атаковали Донбасс. Давайте разбираться, чем был Майдан на самом деле. Почему произошел Майдан? 21 ноября 2013 года тогдашний премьер-министр Николай Азаров приостановил подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. К вечеру около 2000 человек вышли на Майдан, на мирный митинг. Они требовали продолжить курс на евроинтеграцию. Кто на кого напал на Майдане? В ночь на 30 ноября спецподразделение «Беркут» напало на протестующих. Пострадали 132 человека, некоторые были жестоко избиты. После этого Майдан из маленького протеста превратился в революцию достоинства. На площадь вышли сотни тысяч людей. Их требованием теперь была не только евроинтеграция, но и уважение к гражданам. Как усугублялось силовое противостояние? 1 декабря 2013 года «Беркут» жестоко подавил протест на улице Банковой под администрацией президента. Опять били людей. В январе на улице Институтской были застрелены 3 протестующих. А в феврале 2014, по данным Генпрокуратуры, при попытке силового разгона на Майдане и Институтской были застрелены 104 человека. Вину 3 главных беркутовцев доказали. Они получили, соответственно, пожизненное и 15 лет тюрьмы. И позже, во время обмена пленными, были выданы в Россию. Были ли пострадавшие силовики? Да, по данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. Майдановцы правые радикалы? Нет, среди протестующих были сторонники разных течений. А правые партии «Свобода» и «Правый сектор» на выборах после Майдана даже не прошли парламент. На Майдан свозили людей из госпредприятий? Нет, в 2013 году власть от мэров до парламента и президента была сосредоточена в руках партии регионов. А значит, госпредприятия были под контролем сторонников дружбы с Россией. Их привлекали на антимайдан. Майдан – это захват власти? Нет, тогдашний президент страны Виктор Янукович сам оставил пост и уехал в Россию. Украинский парламент зафиксировал его самоустранение. Парламент не прекращал свою деятельность. В мае были всенародно выбран следующий президент – Петр Порошенко. Эти выборы европейские наблюдатели признали одними из наиболее демократичных. Верховную Раду переизбрали осенью 2014-го, а после этого сформировали новое правительство. Таким образом, революция никак не повлияла на непрерывность власти в стране. Жители Луганской и Донецкой областей тоже могли голосовать на выборах, но на тот момент территории уже были оккупированы Россией. Почему Донбасс боялся правого сектора? Слухи о 80 автобусах с правым сектором, которые стояли под Луганском и Донецком, распускала местная власть, чтобы мотивировать людей выйти на антимайдан. Правый сектор так и не доехал на Донбасс и даже не начинал туда ехать. Зато местные представители партии регионов завезли автобусы с людьми из России. Позже они и начали пророссийские митинги. Какое отношение к Майдану имеет США и Госдеп? Европейские и американские лидеры поддержали стремление украинцев к правовому государству и демократическим ценностям. Но призыв к Майдану исходил от украинских журналистов, и выходили на него украинские граждане. Газдеп, соросята, грантоеды, англосаксы – терминология, которую запустила российская пропаганда, чтобы подчеркивать несамостоятельность Украины. Как на самом деле Майдан связан с войной? Пользуясь кризисом, Россия напала на Украину, вошла в Крым и на Донбасс. При этом говорила и до сих пор утверждает, что это украинские националисты напали на Донбасс.
Евромайдан изменил судьбы и планы многих людей. Для некоторых тот первый опыт защиты Украины от силовиков на площадях превратился в десятилетнюю войну с Россией. Мы уже показывали вам две истории дончан и луганчан, которые прошли путь от Майдана до службы в армии. Сегодня вы можете найти их в эфирах за понедельник и в пятницу. Сегодня завершающее интервью его герой Виталий Овчаренко, общественный активист из Донецка. После событий 2014 года он вступил в ряды украинского войска, защищая родной Донбасс. А после вторжения России 24 февраля 2022 года снова мобилизовался. С Виталием общалась моя коллега Татьяна Забаштанская.
Я на той час навчався в університеті. В 14-му році в Донецьку було нормальне, звичне життя, яке там, ну, не відрізниш від будь-якого іншого року чи дня до того. Донецьк жив, люди ходили на роботу, жили своє звичне життя. Потім розпочався Майдан. В Донецьк не став виключенням, як і всі міста України. Там теж збирався Євромайдан, і там я кілька днів походив на нього, потім вже події почали розгортатися в Києві більш активно, і я, як і багато донечан, ми вирішили, що не варто там залишатися в Донецьку, що основна битва, основні події будуть відбуватися саме в Києві. Ну і ми в Київ, я більше в Київ їздив, і багато зустрічав своїх друзів в потягах, багато зустрічав донечан на Майдані, зустрічав. Також інколи заходив на Донецький Євромайдан, але я повторюся, що я більше робив і приділяв уваги саме Київському Євромайдану. Але варто також відзначити, що і Донецький Євромайдан, він також те, що він збирався, він показав, ну я теж, як то кажуть, не применшую його значення, бо саме Донецький Євромайдан, він показав, що Донецьк стоїть разом з іншими українськими містами і проводиться там також мітинги, проводяться за євроатлантичну інтеграцію проти побиття студентів. Але варто ще зазначити, що окрім Донецька, ще Євромайдани збиралися і в інших містах Донеччини. Багато людей з Константинівки, з Дружківки також їздили в Київ, бо ми розуміємо, що це специфічний регіон, там Донеччина 14-го року, в принципі, зараз. І багато людей просто знали, що якщо вони будуть активно показувати своє лице на регіональних Євромайданах, то що це дійде до місць їхньої роботи, місць їхнього навчання, і це може викликати певні репресії щодо них. І багато їздили вони на київський Євромайдан, тому що на київському можна було просто більше загубитися, і тебе менше хто міг впізнати. Я їхав, мене не влаштовувала антиукраїнська влада, яка була Януковича. І після того, що вони зробили, після того, як вони всій країні розповідали, що ми йдемо в Європу, а потім в останній день обманули весь народ і не підписали ці вільнюські угоди, як не помиляюся, а потім ще й побили студентів. Я вдруг зрозумів, що далі нас будуть перетворювати таким чином в Росію 2.0, або там в чергову Білорусь для Росії. І треба цю владу ставити на місце. Донецька спільнота, вона вже була підігріта ось цими протестами, які відбувалися до події Євромайдану. Я хочу нагадати, що в 2011, 2012 і 2013 роках на Донеччині під час Януковича дуже багато було протестних протестних акцій саме в регіоні. Це і батьки україномовних шкіл, які закривали в Макіївці. Всі чомусь вважають, що 12-й, там, 13-й рік це був розквіт влади Януковича. Він мав там на Донбасі беззаперечну підтримку. Насправді ні. Насправді, практично, я займався цією темою, насправді практично через день в 12-13 році в Донецькій області відбувалися, і в Донецьку відбувалися якісь протестні акції. Там, попереджуючи ваше питання, якщо ви там запитаєте, чи якби ви знали, що чим, як завершиться, ви поїхали на Майдан, да, я поїхав би на Майдан. Тому що, ну, рано чи пізно Росія все одно пропонувала, робила б спроби, і все одно нас би атакувало б. Незалежно, чи було після Євромайдану, просто, що після Євромайдану ми були ослаблені, і нас, і наш псевдобрат, коли ми ослаблені, вирішив напасти. Як і багато людей з Донецького Євромайдану, як багато людей, які приїжджали в Київ, я пішов до одного з добровольчих батальйонів, він називався Артемівськ, ну, так і називався, добровольчий батальйон Артемівськ, і... Там воював, був, ну, там багато, до речі, там багато було, там були люди з цього Чорнобильського протесту, який я раніше згадував, і з Донецького Євромайдану там були активісти. Тому, в принципі, я там був в своєму середовищі. Десь 7-8 місяців я був. Після Дебальцева в мене було невеличке поранення, ну, травма при виході, я отримав її. Ну, і я вирішив звільнитися, бо на той час вже і активні бойові дії трошки зменшилися, і вже мені лікар тоді в Харківському госпіталі сказав, що мені бажано б не носити нічого важкого, бо це може призвести до поганих наслідків. Ну, я тоді звільнився, переїхав в Київ, жив в Києві і до повномасштабного вторгнення 24 лютого, яке відбулося. Я був в Сєвєродонецьку, супроводжував одного з іноземних журналістів, і я спочатку не повірив, що... розпочалося вторгнення, ну, а потім мені подзвонили і сказали, прочитай новості. Я зайшов, прочитав новості і поняв, що ситуація не надто весела, що почалося вторгнення. Ну, і мені пощастило, що там журналісти мої знайомі їхали до Києва в цей же день, в цей же ранок. І у них було одне місце в автомобілі. Ну, і я поїхав на той час на Київ. Ну, і вже тут приєднався до неофіційного загону спротиву. Ну, як? Ми як неофіційний? Ми працювали з людьми, воювали з людьми, які офіційно були оформлені, але в нашому загоні були всі, хто мав досвід 14-го року. Тобто ми їм допомагали, просто збільшивши їх кількість. Мені не везе не дуже на бойові дії, тому що в Дебальцево в 14-му році росіяни там використовували і авіацію, і велику кількість танків, і велику кількість піхоти. Там, що в 14-му я застав жесть таку повноцінну, що зараз я її застав. Я кажу, що якихось лайтових, таких легких варіантів у мене щось, ну, не відбувається.
Чи ви думали над тим, що хотіли першим зробити після перемоги?
Я поїхав би в Донецьк і походив би по місцях, які там у мене з чимось асоціюються, бо врешті-решт я в Донецьку прожив велику частину свого життя. Я б хотів би там походити, подивитися, як там, що залишилося, як все змінилося. Може, да, ну, до своїх друзів, які живуть в окупації, які залишилися там за Україну, до них би в гості сходив. Головне, щоб коли ми звільнимо Донецьк, щоб з першого дня влада в Києві зрозуміла, що не треба гратися з псевдодонецькими елітами, що справжні донецькі еліти – це донецьке громадянське суспільство і Євромайдан, а не оті непонятні ватні колаборанти, які залишилися зараз в окупації. Бо я вже неодноразово чув, як декотрі експерти починають вже розказувати нам, що ми повинні, що після деокупації треба враховувати досвід тих людей, які зараз знаходяться в окупації, які керують там комунальними сферами, бо вони, мовляв, там на місці розуміють проблеми донечан. Цього не вконче не треба робити, треба цих всіх людей, які співпрацювали з колаборантами на вищому і середньому рівні з росіянами, і цих людей треба законодавчо карати, бо якщо ми не караємо колаборантів і зрадників, ми таким чином зраджуємо тих українців, які залишили в оккупации верными.
На освобожденных под Бахмутом территориях встречаются все возможные типы взрывных устройств. Всю эту местность приходится прощупывать и делать безопасный коридор для войск, чтобы ВСУ имели возможность безопасно маневрировать. Мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир вернулся из-под Бахмута и вот что привез.
Так, идем в свет, нет, идем за мной.
Типа заминания территории? Справді, и страшно. і складно. Ми зараз йдемо слід, крок за кроком. З сапером. Страшно, тому що ще на коло триває обстріл. Необхідно, окрім того, щоб не пропустити крок, ще й стежити за ситуацією навколо, слухати, чи не летить снаряд.
Йдемо. Чому ми його виявили, і здесь, що здесь замінировано? Неопытный сапер, когда сдернул чеку, валяется чека. То есть это уже дает, если вот опыт сапера, пенопласт, который валяется, изолента валяется, там от помов тубусы валяются. Это нам позволяет то видеть, что здесь работали саперы. Вова сейчас наложит сюда, грубо говоря, тротил 200 грамм, и мы ее деактивируем, подорвем ее на месте. Чтобы мы, грубо говоря, уберем группу риска, не будем просматривать внизу, что там есть сюрприз, там нет сюрприза. Просто мы ее подорвем.
Мы не готовы. Треба виходить.
Все. Вот, это то, что мы выявили. Это взведенное, потому что нет у нас запобижника, который ее активирует, то есть верхняя крышка. Там идет у нас на основе каучука жидкого. Каучук перетекает, как в Муви 4, и она становится в боевое. То есть я бы опять же отметил, что я должен ее низом прощупать, не лежит ли ничего. Но опять, так как вы здесь, я этого не могу сделать, потому что если я ее чуть-чуть хотя бы приподниму, и там будет мина-ловушка, то это будет потужный взрыв, то есть, ну. Есть вероятность, что мы пострадаем. Да. И сейчас будем так же самое ее деактивировать. Приходилось очень много видеть. Они тянут культиваторы, велосипеды, весь инвентарь. То есть где что они украли, там все и несут. Бывает на позиции, заходишь, ну, буквально диву даешься, там весь инвентарь. Посуда, ложки, вилки, я имею в виду такие, что не в одиночном экземпляре, чтобы одному человеку есть, а просто пакетами, сумками все грабили. Очень-очень аккуратно, потому что, ну, хотя мы видим, здесь крепится сам заряд бомбы, то есть ее здесь нету. Он уже отработал свою бомбу, скинул, но вернуться он не смог. Либо далеко летел батарея. Но мы его заберем. Кстати, он полетит дальше.
Нужно, чтобы машины вот тут развернулись, а тут сделать карманчик.
Вот это мы сейчас накладным зарядом ее будем уничтожать. Ну, посмотрим, может не стянем. Но для этого, ну, кстати, когда подрываем, можно быка наносить, которого мы хотим утилизировать. Вот снизу могла еще быть одна ТМ-ка, и она могла не взорваться, а вот она может выгорать.
Українські сапери знищили кілька вибухових пристроїв. Це міна наживної дії і протитанкова міна. Її знищують для того, аби зробити більш безпечним цю ділянку, і щоб війська вже могли маневрувати тут так, як їм необхідно, і рухатися далі вперед. Тим часом на фоні лунають артуелі, бої тривають безперебійно, а чути було навіть стрілецький бій.
С нами израильский военный аналитик Давид Шарф. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Передала Америка во время вчерашнего выделения пакета военной помощи на 100 миллионов долларов одну установку М-142 «Хаймарс». Ну, многие возмущаются, что, мол, одна установка, а американское издание The Washington Post намекнуло, что, скорее всего, это «Хаймарс» с сюрпризом. Что это может быть, как вы считаете, Давид? Ну, там некоторые версии есть, да, что это или для «Атакамса», или для ракет JLSDB. Насколько это вероятно?
Дело в том, что обычная установка, насколько мне известно, я отнюдь не уверен, что мне известно все, но для применения JLSDB и Атакамс, в общем-то, годные обычные установки, и каких-то там серьезных технических вмешательств для применения вот данных боеприпасов не нужно, или оно нечто совершенно вот это вот вмешательство, оно минимальное, поэтому сложно предположить. Но важно заметить следующее. Установок на самом деле не так мало Украины. И передать установки могли бы. Количество боеприпасов для того, чтобы эти установки могли их ежедневно все и в больших количествах применяться, на самом деле количество боеприпасов не соответствует. Поэтому я уверен, и можно тут достаточно легко посчитать, сколько есть у украинцев установок, сколько примерно передается снарядов, а были в свое время цифры общих поставок, что на самом деле снарядов не так-то и много для «Хаймарс», чтобы все установки были по максимуму, и не то что по максимуму, а на ежедневной основе отстрелялись полным комплектом, такого и близко быть не может. Поэтому количество установок в тот момент, когда достигло некой критической массы в положительном этом смысле слова, уже это было главным. В общем, здесь, как и во многом, все упирается в боекомплект. Если боекомплекта будет достаточно, то можно повышать эффективность уже за счет и поставки дополнительных систем. А если систем много, но снарядов мало, и, скажем, я просто сейчас крайне упрощенно говорю, и половина простаивает или постреливает иногда, то вы же понимаете, что тогда количество установок не очень-то имеет значения.
Так что это, без какого-то сюрприза установка, как считаете? Или...
Не знаю, ничего не могу сказать. И как мне кажется, и насколько я понимал, до сих пор обычные установки применяют все, что необходимо, в том числе те ракеты «Атакамс», которые украинцы уже использовали, те установки не были какими-то особенными. То есть речь идет, конечно, о какой дополнительной подготовке личного состава для применения таких ракет, но короткой, и в любом случае это личный состав, а не сама система. Возможно, в ней какие-то легкие изменения, не исключаю, что тайно поставлены сами ракеты. Возможно, даже ракеты большей дальности, чем до сих пор, я имею в виду 300 километров унитарные, но это всего лишь догадки. Я люблю факты, люблю конкретные объяснения, предпосылки. Догадываться можно о многом, но это, в общем-то, гадание на кофейной гуще.
Если у ВСУ появляются эти 300-километровые ракеты, допустим, Давид, что это меняет?
Это позволяет украинцам быть в меньшей степени привязанным к ракетам Storm Shadow. А Storm Shadow — это ракеты воздушного базирования, плюс у них, скажем так, боеголовка в некоторой степени бетоннобойная, что не в некоторой степени, а в заметной степени, что накладывает определенные ограничения на эффективность по отдельным целям. Здесь же будут ракеты, которые могут запускаться с земли. Не надо ожидать вылета с запада Украины, увязки на погоду и так далее, и так далее. То есть больше боеприпасов, которые достают на 300 километров, большая вариативность по типам боеголовок и большая универсальность применения. А украинцам очень и очень нужно количество, потому что тех же Storm Shadow и скальпов мало, поэтому каждый десяток ракет большой дальности 300 километров очень важен. Ракеты 300 километров позволят легко покрывать всю континентальную оккупированную территорию Украины, причем покрывать ее из глубины украинской, контролируемой уже Украиной территории, что снижает опасность поражения систем. А кроме того, конечно же, Крым. Если американцы передадут ракеты без возражений с применением по Крыму, то наличие унитарных боеголовок дальностью 300 километров позволят вдоль и поперек поражать многие интересные цели в Крыму, и причем больше ассортимент целей, чем кассетными боеголовками, потому что кассетные мало того, что атакам с ограниченной по дальности 165 километров, кассетным, например, не ударишь по мосту или не ударишь по зданию, а вот унитарной очень даже можно, поэтому это добавляет Украине возможности во всем, что касается длинной руки, и в том числе возможности уничтожать важные цели в Крыму, И это может служить и таким даже сдерживающим фактором для России, когда Россия прекрасно понимает, что под ударом, ну, например, может оказаться энергетическая инфраструктура Крыма. Другое дело, что Storm Shadow тоже решают эти задачи, поэтому я говорил бы о расширении перечня возможностей, большее количество боеприпасов, большая вариативность. Но мы опять-таки гадаем. Мы не слышали решения о поставке такого боеприпаса пока. Думаю, что это дело времени, возможно, короткого, но всего лишь предположение наше.
Ну, про кассетные атакамсы тоже сначала не слышали, пока не увидели их применение. Да, тут видим мы определенную такую тактику предоставления оружия. Давид, а уже появляются инсинуации, что вот в Америке, мол, заканчиваются деньги, пакет всего на $100 миллионов. Как считаете, это действительно, ну, такая сумма, да, она кажется относительно маленькая, да, по сравнению с предыдущими пакетами, свидетельствует о том, что США уже экономят. Ну и о чем вам говорит номенклатура вот этого содержания этого военного пакета?
Давайте начнем с содержания. Содержание самое базисное, на одной из самых стандартных для всех пакетов. Это боеприпасы для ствольной артиллерии 105-155, естественно, для «Хаймарс», противотанковые управляемые ракеты, «Джавелин», «Тау». В общем, самые базисные вещи, которые Украине необходимы, причем такие вещи важные. Насчет кончаются деньги, в общем и целом у американцев деньги и близко не кончаются, но кончается вот тот самый пакет, как пакет годовой, который был выделен ранее. И все сегодня упирается в то, чтобы американцы преодолели свои внутриполитические расклады и приняли новый пакет помощи Украине, который очень велик, естественно, и которого хватит всерьез и надолго. И в его рамках поставки будут, естественно, не такими дозированными, а сейчас просто, видимо, добивают остатки, если можно так выразиться. И далее важнейший этап, чтобы сенаторы и конгрессмены договорились с администрацией о том, как проголосуют, собственно, новый пакет помощи Украине, которого должно хватить до президентских выборов и далее.
Американское издание ABC News сообщило, что США сократили поставки жизненно необходимых снарядов Украине стандарта НАТО более чем на 30% с начала войны Израиля против боевиков Хамас в Газе в прошлом месяце. Об этом сообщил неназванный украинский источник. Давид, ну, если это правда, чем это грозит вооруженным силам Украины? И как так? Вот Америка говорит о том, что не будет никак это не отразиться, да, операция Израиля наземная в Газе на помощь Украине, оказывается, отражается.
Насколько что отражается, на самом деле сложно судить. И речь идет о подавляющем большинстве номенклатуры, страны не пересекаются или почти не пересекаются желания Израиля и Украины, а где пересекаются, то в общем в основном можно и тем, и тем. Что касается снарядов, из того, что известно, несколько десятков тысяч Израиль снарядов получил, и это не то количество, которое в американских поставках Украины имеет критическое значение. Во-первых, в принципе, в плане, если мы смотрим на применение артиллерии в течение месяцев, это важное количество, не очень большое. И главное, это то количество, которое американцы способны компенсировать со своих складов. Израиль не получил сотни тысяч снарядов, и пока об этом речи не идет. Кроме того, важно понимать, что те снаряды, которые Израиль получил или получит, это, в общем-то, те, которые изначально для него предназначались и находились на складах в Израиле, складах, созданных специально с этой целью, что если будет большая война, Израилю может оттуда что-то понадобиться. Но американцы, еще раз говорю, способны справиться с этой проблемой, когда речь идет о десятках тысяч поставках снарядов, десятки тысяч Израилю за пару-тройку месяцев. Это не то, что обязано изыматься в итоге из поставок Украине. Например, кассетные снаряды, запасы которых у американцев очень велики. И кроме всего прочего, они были очень полезны Украине с момента их поступления. Вообще Израилю не поставляются и поставляться не будут, насколько я понимаю. И здесь, например, у американцев нет никаких ограничений. Важно понимать, что некоторые заявления могут носить либо ошибочный характер, либо манипулятивный. Но в какой-то мере, теоретически, есть возможность того, что интересы Израиля и Украины где-то пересекутся. И где-то, может быть, по какому-то вот наименованию, а именно снаряды, американцам придется как-то делить, вот так, немного делить поставки. Но опять-таки, Израилю в этом плане пока много не надо.
Сообщил Вашингтон-Пост в контексте вчерашнего визита Ллойда Остина, что вот команда американская надеялась во время своего визита в Киев узнать, какую стратегию Украина подготовила против России на зиму. Давид, а вы понимаете, какой план у ВСУ на эту зиму, как они будут бороться с оккупантами?
Нет, конечно, я не могу этого понимать. ВСУ, у меня нет прямых каналов с командованием ВСУ, да и на самом деле никто не должен знать такую информацию заранее. Тем не менее, в общих чертах можно предположить, что что крупных наступательных операций, по-настоящему крупных, масштабных, не будут. Однако будут вестись локальные боевые действия наступательного характера, если командование почувствует такую возможность и почувствует, что есть где-то шанс добиться успеха. Позиционная война, и очень многое зависит, оборонительные действия на тех участках, где наступает Россия, где-то контратаки и, соответственно, атаки. Однако не что-то очень масштабное, но, знаете, это крайне общее предположение. И, конечно, немало будет зависеть от того, какая, собственно, погода, потому что те или иные наступательные действия, конечно же, зависят и от того, какая зима. Слякоть и распутица – это одно, снежный покров очень толстый – это другое, и отсутствие такового и мороз представляет дополнительные возможности. Ну и отдельный аспект боевых действий – это то, что будет ли Россия наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. И если да, то что Украина готовит в ответ? А Украина тоже, судя по некоторым признакам, копила возможности, копила количество для нанесения тех или иных ударов. Опять-таки, энергетическая структура Крыма, возможно, станет здесь на повестку дня. В общем, это отдельный аспект этой войны. Предсказывать действия военного командования все же неправильно. Зима тем более предстоит длинная, и возможны разные повороты.
Удерживают силы обороны плацдарм на левом берегу Днепра, об этом уже открыто сообщают в украинском генштабе, но и оккупанты уже обсуждают, там появляется сообщение, что якобы готовится эвакуация из Олешек, уже достаточно крупного города на левом берегу, но это все-таки инсинуации, да. Но допускают российские так называемые военкоры, что цель украинской армии — это перерезание ракадной дороги М-14, вот до нее там некоторое расстояние еще остается. Давид, поясните нам, какое значение имеет ракадная дорога и что изменится, вот возможное перерезание этой дороги там на левом берегу Днепра? Россияне что, будут вынуждены отойти откуда-то или нет?
Я для начала должен сказать, что пока действия носят вот эти, несмотря на наличие плацдарма, надо смотреть правде в глаза, действия носят тактический характер. В них задействованы сотни бойцов, не более чем сотни бойцов, очень мало техники, хотя мы знаем, что техника кое-где применялась и переправлялась на другой берег Днепра. Действия отвлекающего характера, действия довольно болезненные для России, но мне трудно представить, как без наличия моста, действующей переправы и переправы крупных сил на тот берег, то есть тысяч бойцов, сотен единиц техники или многих десятков, то есть создание именно серьезных предпосылок для наступательной операции, можно добиться каких-то весомых результатов. Да, дороги имеют значение, однако значение не очень критическое. А если критическое, то российской армии придется перебрасывать силы для того, чтобы купировать эту угрозу. А угроза для них, она небольшая с точки зрения численности и с точки зрения техники. Без моста, причем моста, который прочно защищен от воздействия вражеской артиллерии и тому подобных средств, то есть авиационных средств нападения, те, кто находится на плацдарме, могут оказаться в ситуации, в которой была российская армия на правобережье Херсонщины. Поэтому я бы не торопил события, пока действия не тех масштабов, чтобы создать России серьезные проблемы. В противном случае, если бы они чувствовали, что проблемы серьезные, были бы задействованы резервы, которые сейчас атакуют в других местах. В общем, пока это не те события, значение которых стоит преувеличивать за рамками именно тактического уровня.
А что мешает развернуть этот плацдарм? Там эффективный контроль, я так понимаю, артиллерийские или вот управляемые бомбы российские, да, они не позволяют расширить плацдарм украинский?
плацдарм. Давайте снова вспомним ситуацию на правом берегу для российской армии. Переправы, несмотря на то, что у них был большой плацдарм под Херсонщиной, переправы оказались под постоянным ударом. А в тот момент, когда они под постоянным ударом, они либо не функционируют, либо функционируют частично, и тогда группировка на другом берегу, в той частности тогда российская группировка, не получает на ежедневной основе все, что ей необходимо. Ну и, конечно же, с эвакуацией тоже все обстоит не так. В тот момент, когда на постоянной основе группировка не получает все необходимое, падает ее боеспособность, и чем дальше, тем хуже. Поэтому условием, необходимым условием того, чтобы плацдарм, тем более не маленький, функционировал, является безопасная переправа. Теоретически переправа может быть и на плавсредствах, но плавсредствами такого рода, чтобы перебрасывать крупные силы, запасы горючего и боеприпасов, обладает разве что американская морская пехота. Поэтому, а безопасность это что? Это значит нейтрализация артиллерии противника, ну и других его возможностей. То есть артиллерия это самое главное, самое простое. Либо артиллерия противника полностью подавлена и есть только какие-то эпизодические удары, ну, например, авиации, что терпимо, и тогда можно перебросить понтонные мосты и крупные силы, и главное, постоянно масса грузов должна идти в обе стороны целый день, каждый день. То есть это необходимые условия. Если безопасность этого процесса не обеспечивается, значит, ты не можешь задействовать крупные силы, или ты, если их задействуешь, они могут оказаться в серьезной опасности. Поэтому, собственно, украинцы до сих пор, как я вижу, крупные силы не задействовали, в том числе и во время наступления. Напомню, что после того, как дамба Каховская была взорвана, далее подтопление ушло, и, в общем-то, последствия подтопления как бы ушли на нет, теоретически можно было бы попытаться форсировать Днепр. Но форсирование может быть осуществлено только при наличии способности удерживать и поддерживать полноценные переправы, иначе это действие локального характера и, соответственно, отвлекающий, носят такой вот беспокоящий, отвлекающий подход.
Давид, спасибо огромное, что были с нами. Давид Шарп, израильский военный аналитик. Очень интересно было с вами пообщаться. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нашему эфиру моя коллега Дарья Куриная. Даш, привет.
Добрый вечер.
Как пройти идентификацию в украинском банке, чтобы получать украинскую пенсию? Такая тема вышла в топы обсуждений там. Даша, почему это сейчас обсуждают? Ну и как пенсионеры выходят из ситуации, что им останавливают выплаты?
Начнем с того, что если мы вспомним, да, что есть оккупированные территории, которые уже практически 10 лет как оккупированы, и там еще пенсионеры как-то находили выходы из ситуации, то вот новооккупированные территории, которые второй год находятся в состоянии оккупации, для них еще очень многое непонятно. И в частности, вот недавно снова всколыхнул в чатах Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, пенсионеры начали интересоваться, каким же образом, когда у них начали заканчиваться там действия срока карт, они не могут выехать на подконтрольную территорию Украины, и начали интересоваться, каким же образом можно узнать, получают ли они пенсию, не получают, как пройти идентификацию, что нужно делать в случае, если пенсии будут остановлены. Вот. И многие начали делиться своим опытом, что кому-то удалось пройти идентификацию через портал ДИЭ, но снова же таки есть проблема, что это привязки к украинским номерам. Не у всех пенсионеров есть смартфоны. На оккупированной территории Луганщины мы знаем большие проблемы с интернетом, мобильного интернета там нет вообще. Со стационарным есть проблемы, большинство сайтов заблокировано, поэтому люди ищут какие-то варианты. И на самом деле, как бы хочу оговориться, что до конца еще нет какого-то четкого механизма, несмотря на то, что и Пенсионный фонд Украины говорил о том, что будет разработан механизм видеоидентификации, когда люди смогут обращаться в Пенсионный фонд электронной почтой и потом пообщаться с живым оператором, подтвердить, что они как бы действительно живы, что они не могут выехать в отделение Пенсионного фонда на подконтрольную территорию. Каким образом будет проходить эта видеоидентификация, каким образом нет достаточного количества операторов, которые будут это делать. Поэтому люди находятся в растерянности и друг с другом постоянно как бы делятся своей бедой, и многие действительно переживают, что могут остановить выплаты пенсий. Хотя для оккупированных территорий, для тех пенсионеров, которые получали выплаты на отделениях Укрпочты, и как бы физически туда невозможно доставлять теперь деньги, для них были открыты счета даже без их ведома, куда поступали начисления их пенсии, потому что напомним, что пенсия это собственность человека. И если же в течение полугода человек никаким образом не обращался с тем, чтобы узнать состояние, как выплачиваются, не выплачиваются выплаты, то тогда пенсии могли остановить. Но опять же таки, если пенсии были через Ачатбанк, то там даже в мобильном приложении, либо же через электронную версию сайта еще от банка можно было попросить обратный звонок через мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, чтобы связаться и как бы узнать информацию, получает ли человек пенсию, либо же нет.
Даша, у нас 2 минутки осталось. Что нужно сделать? Какие варианты у людей?
Прежде всего, человеку нужно обратиться в банк, в котором была у него пенсия. Скорее всего, что это Ощадбанк. Нужно будет, если есть снова же таки возможность воспользоваться интернетом, зайти на сайт Ощадбанка, выбрать обратную связь в виде звонка либо же сообщения в мессенджер для того, чтобы узнать всю информацию. И далее уже, если же у человека установлена ДИА, ДИА ПИТПЭС, тогда он может пройти идентификацию через ДИЮ. Если же нет, нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины, попросить пройти видеорегистрацию. Но, однако же, еще механизм не разработан, он только в процессе. И когда он будет принят, ну, то тогда уж Пенсионный фонд Украины сообщит об этом, и будут более детальные инструкции. Сейчас же это либо же через ДИЮ, либо же держать связь со своим банком онлайн для того, чтобы знать, есть ли пенсионные выплаты, либо нет, либо же как бы электронное обращение в Пенсионный фонд Украины.
Даша, спасибо большое. Дарья Куриная, моя коллега, была вместе с нами. Герой нашего следующего сюжета смог пожить гражданской жизнью 20 дней. В начале февраля 22-го он уволился со службы в Азове, а уже в конце февраля снова был на службе. Он согласился принять участие в спецоперации ГУР и с другими добровольцами улетел вертолетом на Азовсталь, где погиб под российским авиаударом. Об Александре Грянике расскажут мои коллеги.
Спочатку они были під Києвом. Буча, Ірпінь, Гостомель. Він пішов в кросівках, в джинсах і в своїй курточці. І так і воювали вони перший час. От в Бучі я бачу, він з автоматом, але кросівки, джинси. Півтора місяці вони боронили Київщину з хлопцями.
Ми з ним спілкувалися через телеграм. А тут телеграм пропав. І я зрозумів, що він вже десь не під Києвом, бо не може бути такого, що... Я йому пишу: Сашко, ти, по-моєму, вже на сході. Папа, зачем ти задаєш такі питання, на які боїшся отримати відповідь?
Санька ж побратими залишилась у Маріуполі, бо він же там служив 5 років. А він тут у Києві, і він до них рвався. Але не міг знайти способу, як туди дістатися. Потім їм запропонували, як Маріуполь був уже в облозі, і там уже був ад, і це була спецоперація ГУР, їм запропонували, хто добровольцем хоче полетіти в окупований Маріуполь, і хлопці знали, що це може бути білет в один кінець. Тут не всі гвинтокрили долітали. Але набрались хлопці-добровольці. Я думаю, що він недовго роздумував і прийняв таке рішення летіти. Я так пишаюся цією молоддю, яка з жертовністю відноситься до цієї ситуації. Вони ладні положити своє життя заради когось.
Чого?
Здорово, браті.
За тобою, дружочок.
Боже, яке ти кончено.
Ти умреш тут, придурок. У тебе був шанс вижити.
У мене і в мислі не було, що Маріуполь, як там дезаблоковано. Донька знала, сестра його, і вона мені сказала: пап, Саша на Азовсталі. Ну я. А дружина не знала до останнього. Вона знала тільки на слідуючий день після загибелі.
Ми періодично списувались, він писав: все добре, у мене все добре. І я була вроді би спокійна весь час. І зранку я збираюся на роботу, відкриваю телефон, пролистую там повідомлення, 2 хлопчика, і Лечин пише, що сьогодні загинули 2 моїх други на Азовсталі. Тільки була думка, якийсь я хлопчик схожий на Саньку. І листнула далі, бо я знаю, що він не в Маріуполі, він в Києві. Пролиснула, а потім вернула подивитися, наскільки вони схожі. І дивлюся, що це Санька. І я не можу зрозуміти, що відбувається. Ну, звичайно, я розбудила чоловіка, і він щось починає мені брехати, щось викручуватись. І я розумію, щось трапилось, але я не знаю, що. І я телефоную доньці і кажу: «Настя, ти бачила, ти це чула?» Вона каже: «Я зараз приїду». І я тоді все зрозуміла, що.
Я думаю, серце зупиниться. Нам дали взагалі поняття, що там може бути таке, що зовсім нічого немає від нього. Бо туди попала ФАП, і вона пробила бункер, і там вони погоріли просто.
Там загинуло, заживо згоріло 73 воїна. Хлопці через 3 дні через цю ж вентиляцію лазили туди в бункер. Нікіта Марячок каже, що на ліжці Сашка він бачив рештки тіла. І ви знаєте, це звучить дико, але у нас тут трошки стало легше. Коли нам сказали, що є надія отримати хоча б рештки тіла, це було, я не знаю, як це сказати, але ми були дуже раді в цей день. Дико звучить, але ми були раді. Я кажу: «Сереж, ура, там щось є». Що не безслідно. Багато матерів не отримають з цього бункеру взагалі нічого. Санька не дожив 8 днів до виходу. І ці збирали не люди.
ДНРовці не збирали.
ДНРовці збирали там все в один пакунок і передавали, міняли на обмін тілами. І патронажна служба наша розбирала це всі по кісточках, по частинках, по фрагментах. І знайшли по ДНК, потім знайшли пару фрагментів Сашиного тіла.
Ми його похоронили тільки через 8 місяців залишки.
Кремували його 14 січня. В травні він загинув, а в січні ми...
30 грудня ми узнали, що другий фрагмент, ну що вже кінцево можна вже їхати хоронити.
Допомагає нам держатися на плаву, що це був свідомий вибір, і ми маємо його поважати. Він сідав в той гвинтокрил свідомо і знав, чим це може закінчитися. Звичайно, ми би хотіли поховати Сашка на меморіальному військовому кладовищі разом зі своїми побратимами. Тому що вони жили однією сім'єю, вони готові були віддати життя своє за свого побратима. І я думаю, що вони хотіли би і після життя, після гибелі бути всі разом.
Ситуація незрозуміла з меморіальним кладовищем. Воно все тягнеться і тягнеться. Ну, вже скоро практично рік буде, як ця урна стоїть, і її треба. Ну, хотілося б прийти до сина, а куди, а як?
Ми виходили і на мітинги, і ходили до Міністерства ветеранів, і все це тихо залишилося, все на пустому місці. Тому ми зневірились і вирішили поховати на цьому кладовищі Лук'янівському, де знайшли місце. Поки що. Думаю, що і хлопцям треба вже дати спокій. Скільки може стояти та урна то там, то там. І нам так буде спокійніше. Якщо буде військове меморіальне кладовище, то я думаю, що ми перепоховаємо всіх хлопців разом, щоб вони були так, як вони були при житті однією сім'єю. Я інколи думаю, що ми втратили щось дуже велике. Ми втратили для себе найцінніше. Всесвіт, планету. Але зараз ми маємо дуже багато таких навколо нас зірочок, вогників, які підтримують нас, мабуть, і дають сили далі жити. І Саша знайшов спокій, і ми знайшли трохи спокій. Я вважаю, що для всіх воїнів день їхньої гибелі, загибелі, це не останній день їхнього життя, це перший день їхнього безсмертя. Я дуже на це надіюся, що завжди люди будуть пам'ятати, якою ціною виборювався спокій і вільна країна.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладки «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube. Еще раз благодарим. Удачи. До завтра.
Донбасс Реалии.